Братья мои и сестры, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Рад вас всех видеть и хочу передать вам большой привет из города Электросталь. В прошлую субботу мне представилась такая возможность выступить с проповедью перед этой церковью, большой церковью. Это город, в котором я проводил евангельскую программу, помните вы, наверное. В церкви там около 200 человек. Да, около 200 человек. Это большая церковь. А вот, у них есть свое помещение. Оно, конечно, такое узенькое, достаточно не очень удобное, но оно есть, слава Богу. Вот. Большой вам привет. Благодарность, что вы меня на одну субботу отпустили. Я поехал туда с целью определенной, потому что в воскресенье там совершался обряд венчания. И два молодых человека приезжали сюда ко мне, кто-то видел. Мы обсуждали кое-какие вопросы, связанные с венчанием. И мы совершили этот обряд, очень красивый и достаточно экзотичный. Совершили мы его на природе, на таком достаточно красивом месте. Вот, это был стадион, но стадион в лесу, вот таком. Было красиво. Жених с невестой приехали на лошадях. Каждый на своей лошадке верхом. Верхом. Началась музыка. Ну, мы так запланировали все. Сделать сюрприз для людей, которые собрались там. Заиграла музыка. Люди чувствуют, что где-то должен как-то появиться жених, а нету. И вдруг увидели, как он выезжает из-за кустов, из-за деревьев. Он выезжает в своем свадебном костюме с бабочкой такой. И едет наверхом на серой лошадке в яблочку такую. Подъезжает, спускается, приходит. Я его уже жду там. Музыка идет, люди переживают, где невеста, и вдруг с другого края леса выходит красивый конь, такой вот как этот стол, вот такого цвета, да, такой темный, такой он весь стройненький, такой статный, голову держит красиво. И находится такой, знаете, и она в белом, большом, красивом платье. Она верхом сидит по-женски. И лошадка, этот конь ведет ее. Вот, она так переживала, сможет ли она. Но, слава Богу, все обошлось. Она доехала. Вот. Она доехала. Было видно напряжение на ее лице, но, слава Богу, все обошлось. Там колонки же стоят, и музыка идет. И конь, когда подошел, я им показал место, где они должны остановиться. И конь немножко испугался. И у меня сердце вот так. Я на них смотрю, потому что я ее заставил сесть на этого коня. Она не хотела. Я говорю, это будет красиво. И конь в один момент хотел на дыбы встать. Он испугался вот этого звука из колонок. И я чувствую, а она бедная сидит там. Ну, там папа был, все, инструктор был. Инструктор быстро его так на место поставила. Так. И красиво папа. Папа снимает невесту с коня и ведет ее к жениху. Это было очень красиво. Это все на фоне природы, это все на фоне такой красивой музыки. Были поставлены стульчики, сделан был импровизированный зал прямо на стадионе на траве. Выкосили старый стадион, никому не нужен уже. Выкосили такой большой квадрат, да. Поставили стульчики, сделали красивый шатер. И вот под этим шатром случилось это великое чудо воссоединения парня и девушки в одну христианскую семью. Да, это было очень красиво. А? Вы знаете, как мы переживали? Они задумали делать это на природе, а тучи, постоянно дождь. Братья мои и сестры, вы даже не представляете себе, какое было чудо. Вот поверьте мне, я же вас никогда не обманывал. Поверьте мне, вот шатер, вот этот импровизированный зал, и прямо над этим местом, вот видно было, вот что тучи вот по бокам, а вот на этом месте такой хорошенький кусочек такой неба. Вот поверьте мне, как мы только прекратили служение, сразу поднялся ветер, начался дождь. Представляете? Успели только в машины и уехать уже на вторую часть Марлезонского балета. Вот. Уже это было в молитвенном доме. Были поставлены столы, накрыты красиво столы. Была хорошая молодежная программа. Вот. И хороша она была тем, что эту программу делали не представители местной церкви, они только вели. А каждая церковь, там очень много молодежи приехало, и все приготовили по какому-то номеру. И вы знаете, вложились так в эти номера, что это было действительно интересно послушать и посмотреть. Знаете, там сочиняли песни про них, там женился такой незаурядный парень, он такой яркая личность в церкви. Шпигель Сергей, вот, он делал нам пригласительные на евангельскую программу, он кружки делал, сувениры, вот это то, что мы на 20-летие получили, это он все делал, его рук дело. И он такая фигура, долго он очень не женился. И я проповедь начал такими словами: люди добрые, вы представляете, Сережа женился. Там был такой грохот, взрыв эмоций. Все ждали этого момента. Ну, когда Сережа? Когда же Сережа женится, да. Действительно, это все очень приятно. Действительно, это все чудесно, когда два молодых человека принимают решение объединиться в одну семью. Но еще приятнее, еще радостнее, когда эти оба являются христианами, единоверцами, когда эти оба являются людьми, взирающими на Священное Писание, на Иисуса Христа как на Господа, одинаково. Это является залогом их счастья и радости, когда у них одинаковые взгляды на Бога, на Священное Писание, на принципы семейной жизни. Сегодня, мои дорогие братья и сестры, я тоже вот так встану, чтобы и мне видеть, что происходит. Я сегодня тоже принял решение поставить этот вопрос, уделить внимание принципам семейной жизни. И так как мы с вами все это рассматриваем, все темы рассматриваем в разрезе церкви остатка, я бы хотел, чтобы и этот вопрос, он тоже напрямую касался этого понятия. Церковь остатка. Церковь людей, который Господь приготовил для спасения, приготовил для жизни вечной. Поэтому сегодня, мои милые друзья, у нас будет, думаю, достаточно интересные размышления. Почему? Потому что мы будем говорить с вами о семейных ценностях, и думаю, что эта тема, она нужна будет всем. Она нужна будет всем. И тем, которые сегодня находятся в браке, и тем, которые готовятся вступить в брак, а у нас есть такие, да, слава Богу, вот. Те, которые были когда-то в браке, но сегодня являются бабушками и дедушками, которые могут научить, рассказать. Да, да. Так что, я думаю, всем будет полезно. Сегодня будет это не полезно только мертвому человеку, ввиду того, что он не может ни услышать, ни увидеть. Да, то, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Ну что? Да, Алексей Валерьевич, прошу вас, создайте мне условия. Да? Нет, не работает. Ну. Лучше выключить эту всю аппаратуру, но дайте мне эту возможность. Сейчас, Алексей Валерьевич, сделай. Дело в том, что там параллельно идут программы, связанные с трансляцией в интернет, то, что здесь происходит. И и они, иногда эти программки, они конфликтуют между собой, и не всегда получается то, что хотелось бы. Вот. Что? А вставили эту штучку в компьютер? Сейчас мы перезагрузим, да, эту программу. Вот. Но нет. О, началось и вот все. Ну тогда вы мне поможете, да? Итак, я не буду пользоваться тогда этой штукой. Мы сегодня с вами обратим внимание на семейные ценности. И четыре аспекта взаимоотношений в этой связи. То есть речь будет касаться не нас как личностей, как христиан, а нас как семейных людей, мужа или жены. Поэтому я хотел бы предложить вам несколько аспектов вот этих взаимоотношений, чтобы не смешивать все в кучу и потихонечку вам разложить все по полочкам. Да, да, он включен. Итак, аспект взаимоотношений с Богом. Речь пойдет о том, к каким отношениям с Богом должна стремиться христианская семья, состоящая из мужа, жены, детей, родителей. Мы с вами затронем взаимоотношения христианской семьи, как мужа, жены и детей, с родителями. Как должны развиваться отношения с их родителями, с дедушкой, с бабушкой, с папой и мамой мужа и жены. Мы с вами рассмотрим, какие взаимоотношения должны быть между супругами, между мужем и женой и детьми дома. И, наконец, мы рассмотрим с вами, какие отношения должны выстраиваться между родителями и детьми. Конечно же, мне не хватит, мне совершенно не хватит времени сегодня показать все эти. Но у нас есть еще последующие субботы, поэтому я сегодня решил, скажем так, уделить время первому пункту. Взаимоотношения мужа и жены со своим Богом. Стремление с Богом выстроить приятные, понятные, правильные отношения. Можно нажать кнопочку, вот, чтобы переместиться. Итак, в чем же заключался замысел Божий при творении человека? Что предполагал Бог, когда сотворял человека? Я предложу вам вот такую схему, формулу. Да? Человек, будучи объектом Божьей любви и заботы, имеет предназначение научиться быть заботливым и любящим. Когда Бог творил человека, Он творил его для того, чтобы был человек его объектом заботы и любви. Объектом его заботы и любви, вернее сказать. Да? Бог сотворил человека, чтобы заботиться о нем. И я вам, помните, тогда задавал вопрос, зачем мы рождаем детей? Зачем это нам нужно? Это нам нужно для того, чтобы человек, что человек так сотворен, так создан. В этом образ и подобие человека, желание заботиться и любить о себе, заботиться о себе подобном человеке и любить его. Поэтому у нас дети, да? Поэтому мы любим детей и стараемся их сделать счастливыми в жизни. Но вопрос заключается вот в чем. Понятия счастья у нас немножко различаются. Одни родители считают, сделать счастливыми людей, детей своих, нужно определенными вещами насытить их жизнь. Да? Например, подарками какими-то, шоколадками, красивой одеждой, там, допустим, какими-то еще вещами, да? Важными, нужными. Это все важно и нужно, и подарочки нужны, и все. Но родители некоторые предполагают, что вот счастье, оно заключается вот в этом. Насытить жизнь детей всем, что они хотят. Чтобы у них было все. Чтобы у них было все. Но Священное Писание говорит о том, что счастливый человек – это не тот, который имеет все. Да? А счастливый человек – это тот, который этим всем умеет мудро и правильно пользоваться. Есть другая категория родителей, которые на первый план в своей жизни ставят тоже насыщение жизни своих детей, но другими ценностями, которые мы называем духовные ценности. Мы называем их духовными ценностями. Поэтому, когда Бог сотворил человека, Он поставил задачу снабдить их жизни всем необходимым, чтобы они чувствовали себя комфортно, хорошо. И Бог насыщал содержание жизни Адама и Евы в саду Эдемском прежде всего какими? Духовными ценностями. Если кто-то из вас читал книги Духопророчества, то в них очень хорошо написано о том, как Бог посылал ангелов в качестве учителей, чтобы они сидели и обучали Адама с Евой духовным ценностям, духовным вещам. Поэтому я предлагаю вам принять вот это за основу, чтобы мы могли понять, что дальше происходит. Итак, семья. Что это такое? Как вы знаете, это слово, оно само за себя говорит, да? Семь и я. Я как личность, но вместе со мной еще есть семь. Почему семь и я? Как бы восемь получилось, да? Я не знаю, но догадываюсь. По всей видимости, нет. Даже дело не в полноте, а видно, речь идет от времен потопа, потому что в ковчеге спаслась семья из 8 человек. Вот, я думаю, что в русский язык перекочевал это понятие 7 плюс я 8, да? Вот. Оттуда. Но я не утверждаю, что это так, а просто это мое такое предположение. Некоторые люди обращают внимание на число 7, вот, оно выражает идею полноты. Вот. Но мы знаем с вами, что семьи, они по-разному могут состоять из 4, из 6, из 12 детей и так далее. Поэтому привязываться к числу 7 я не намерен. А вот число 8, оно почему-то мне более ложится на ухо, потому что человечество было спасено от вод потопа в количестве 8 человек. И это была одна семья. Это была одна семья в кругу зверей, животных, птиц и так далее. Хорошо, мои милые, дорогие братья и сестры. Для того, чтобы понять очень многое, нам нужно определиться с этими духовными ценностями, которые появятся сейчас на экране. Алексей Валерьевич. Факторы, гарантирующие духовность семьи. Мы должны сейчас потихонечку с вами эти факторы обсудить, промыслить их. Я хочу вам показать то, что ведет семью к духовности, потому что многие мечтают о духовной семье, но совершенно не понимают, как эта духовность в семье воспитывается, как к ней прийти, к этой духовности. Некоторые люди уже считают, что у нас семья духовная, да? Думают, что они в церковь ходят, и это уже делает эту семью духовной. Некоторые люди просто занимаются благотворительностью и уже считают, что эта семья духовная. Ничего подобного. Мы сегодня с вами будем
другой формации
изучать. Не нужно с ними общаться? Нужно. Почему не нужно? Можно с ними общаться. Но когда они составляют основной круг вашего общения, то это неминуемо, мои дорогие братья и сестры, приведет вас к отторжению от своей церкви. Придет такой момент, когда вы начнете церковь свою критиковать. Придет момент, когда вы начнете подмечать все слабости церкви, все слабости каких-то определенных моментов, связанных с церковью, это начнет вызывать в вас дух критики, и в конечном итоге вы уйдете, вы покинете свою церковь. Это случится, потому что основной круг вашего общения состоит из людей, которые не поддерживают вероучение в вашей церкви. И дьявол это задумал очень хорошо. Он внушает нам, они тоже христиане, они отличные люди, они великолепные просто люди. Мне понравилось, как наш президент сказал о натовских войсках. Он говорит, они хорошие, говорит, ребята все. С ними поговоришь, ну золото просто. Потом он сделал паузу и сказал, лучше пусть они к нам в гости ездят, чем мы к ним. Понимаете? И здесь то же самое. Они хорошие ребята. Они добрые люди. Они много добра делают в этом мире. Есть церкви, которые открывают реабилитационные центры. Есть церкви, которые по-другому проводят службы, служения и так далее. И это все может показаться таким привлекательным для нас. Да? И если я избираю это общество основным кругом общения своего, то грядет тот момент, когда я начну свою семью критиковать, и в конечном счете я уйду. Это получается, как в обычной семье. Да? Муж с женой живет, и чья-то жена борщ готовит лучше. А муж один раз к своему другу зашел, этот борщ попробовал. Второй раз он зашел к нему, зачастил он к нему на этот борщ. А потом он стал мечтать, вот бы у меня дома был такой борщ. А как сделать, если жена не умеет готовить такой борщ? Да? А как? Постепенно глазки смотрят в другую сторону. И я прихожу домой такой, наевшийся чужого борща. Прихожу домой и начинаю говорить, ах ты бестолковая, не умеешь, а че у тебя тут капусты много, а че у тебя тут картошки мало, и вообще, что это за цвет такой, и, а где это, а где, ой, пересолила, ой, ты не в той тарелке подала, и начинается критика своей жены. Критикует, клюет, да клюется до такой степени, что в семье начнется разлад и разрушение брака. Поэтому, милые мои друзья, когда мы говорим о духовности, Поэтому, когда мы стремимся к духовности, да, то мы должны стремиться к общению с единоверцами. Вера наша становится крепче. Мы можем приходить в семью свою, сюда, к единоверцам, и говорить, какое удовольствие я испытал, будучи на том богослужении или общаясь с теми верующими. Это нормально. Но когда это приобретает уже дух критики, у вас плохо, здесь у нас дома воняет, а там ароматы французских одеколонов, это обязательно приведет к отторжению. Я уже имел много таких людей и знаю, к чему это ведет. Это дело времени. Поэтому апостол Павел говорит, вот кем призвался, куда призвался, вот будь хранителем верности своей семье. Мы говорим о духовности, да? Духовность без Библии, без молитвы, без общения с единоверцами немыслима. Немыслима. Следующий фактор – регулярное посещение богослужений. Мы говорим о духовности. Регулярное посещение богослужений, богослужебных собраний церкви. Почему это так важно? Потому что богослужение – это события, на которых Господь как раз-таки к сети и нас всех подключает. Он кормит нас на этих богослужениях. Богослужение – это акт, в котором происходит удивительное чудо. Бог дает свое слово, а верующие благодарят Его за это молитвами, песнопениями, да, восхвалениями. Посещение богослужений – это фактор, который определяет саму духовность. Вспомним опять пророка Даниила, друзья мои. Что он делал, когда он молился? Он вставал лицом в сторону Иерусалима, открывал окна именно в сторону Иерусалима. Почему? Потому что он преклонял колени именно в тот момент, в тот час суток, когда приносилась жертва. То есть, когда начиналось богослужение. Именно вот в этот момент он преклонял колени и открывал окна в сторону Иерусалима. Иерусалим был разрушен, храма не было, но в его сознании ни храм и ни Иерусалим никто разрушить не мог. Это очень важный момент. Поэтому богослужение церкви – это не то, что я могу пропускать ввиду того, что у меня в жизни есть что-то, что я должен в это время сделать. В Священном Писании очень четко написано: «А день седьмой, суббота, тире, священное собрание», как закон. Немыслимо было, чтобы иудей или член народа Божия в этот день запланировал какие-то покупки, сходить в банк за пенсией. Немыслимо, чтобы в этот день было запланировано какие-то платежи, которые нужно сделать, экзамены, которые нужно сдавать, уроки, которые нужно получать. Понимаете? Этого было немыслимо. День седьмой субботний – священное собрание. Почему оно священное? Потому что оно незыблемое. Человек, который к богослужебным собраниям относится спустя рукава, он показывает вообще, во-первых, на уровень своей собственной духовности, да, что ее нет. Да? И второе, он показывает свое неуважение к тому, кто является центром богослужения. Некоторые люди говорят так: я не хожу, потому что в церкви там сестра одна мне там нагрубила, нахамила. Я поэтому не хожу. Слушай, ну сестра тебе нагрубила и нахамила. Дело не в проблемах, а дело в том, что Христос тут при чем? Христос тут при чем вообще? Он тебе нагрубил, нахамил. Но ты в церковь идешь к этой сестре на богослужение, или ты идешь ко Христу на богослужение? Это непонятное дело. Это человек не понимает, что такое богослужение. Понимаете? Да хоть пусть все мне здесь нагрубят и нахамят, вместе взятые. В день субботнего покоя мое место здесь. Почему? Потому что есть тот, к кому я прихожу. Мне очень важно общение с единоверцами. Но если единоверцы сделали мне что-то неприятное, это не говорит о том, что я не пойду к моему Христу, не пойду к моему Господу. Я здесь в любом случае. О других вещах я уже даже не говорю. Там что-то где-то найти, чтобы в это время куда-то уехать и заниматься какими-то другими делами. Я уже не говорю. Когда иудеям была дана суббота, в день, когда они шествовали по пустыне, да, им сказано было, если кто-то выйдет в этот день собирать хворост даже для огня, для того, чтобы костер разжечь, да будет этот человек побит камнями. Понимаете, как серьезно? Если бы это было бы не так серьезно, не было бы такого серьезного страшного закона. Душа этого человека, написано, должна истребиться из народа, если он так относится к субботнему дню, ко дню богослужения. Это очень важно. Следующий момент – служение в рамках миссии церкви. Если семья хочет быть духовной, она должна стремиться к чему? К тому, чтобы служить. К тому, чтобы служить, не просто служить. Потому что много очень церквей, они служат. Служить необходимо в рамках миссии церкви, в которой ты находишься. А миссия церкви в чем она заключается? Мы сегодня говорили на субботней школе. Провозглашение чего? Провозглашение трехангельской вести, провозглашение служения Иисуса Христа в небесном святилище, в отделении святой и святых, да, провозглашение начала следственного суда. Это задача. Каждая семья, если она хочет быть духовной, она должна поставить перед собой вопрос. Как я могу послужить конкретному человеку, чтобы он был ознакомлен перед вторым пришествием Иисуса Христа о том, что начался следственный суд, что его Господь служит в небесном святилище? Как я могу это сделать? Это должна быть цель. Потому что некоторые люди ставят перед собой цель такую. Просто сделать кому-то добрую вещь. Это хорошо. Это нормально, но если вы ставите в качестве цели просто сделать добрую вещь, понимаете, то и мирские люди это делают. Что, мирские люди не делают добрых дел? Они делают, и они ставят перед собой цель просто сделать добрую вещь. Но мы являемся с вами детьми церкви. У церкви есть миссия, у церкви есть предназначение. Поэтому, когда я хочу сделать доброе что-то, послужить ближнему своему, то что я делаю? Я это делаю для того, чтобы он наследовал жизнь вечную. Понимаете? Не просто для того, чтобы ему приятно стало. Вот прошу вас, сделайте вот эту разницу. Не просто для того, чтобы ему стало хорошо. Ему и так станет хорошо. Но если вы делаете доброе дело какое-то, для того, чтобы он не подвергся второй смерти, для того, чтобы он наследовал вечную жизнь, то вы выполняете Богом предназначенное служение в рамках миссии церкви. И можете претендовать, если ваша семья этим занимается, вы можете претендовать на великую духовность вашей семьи. Следующий момент – управление ресурсами. Если вы как семья предполагаете быть духовными людьми, то вы должны смириться с тем, что все, что находится вокруг вас, все, что находится у вас дома, все, что находится у вас в карманах, это Богом подаренные вам ресурсы, доверенные, не то что подаренные, доверенные вам ресурсы. Деньги, жилище, транспорт, питание, все-все-все, что вы имеете в жизни, Богом доверенные ресурсы. И человек, претендующий на духовность, должен прежде всего на это все посмотреть именно так. Если вы достаете деньги из кармана и считаете их своими, вот это мое, да, то вы ни на какую духовность не рассчитываете. Это не духовность. Если вы достали деньги из кармана и сказали, это Божьи средства, которые дали мне, Господи, я прошу Тебя, научи, вразуми меня, как их потратить, как ими распорядиться, чтобы это принесло добро, чтобы это не противоречило твоей воле, это называется духовный человек. Это называется духовным подходом ко всему тому, что я имею. Понимаете? И, конечно же, основополагающим моментом в этом является вопрос десятины. Вопрос десятины – это что за вопрос? Это вопрос святыни Господней. И, наверное, каждый из вас понимает, по крайней мере, должен понимать, что если 100 частей Господь отдает нам, да, то Он отдает нам с условием, что одна часть, десятая, не является тем, чем ты можешь распорядиться по своему собственному желанию. Почему? Лариса приходит ко мне домой, допустим, да, и она так считает, что, Вадим Николаевич, вы сегодня зарплату получили, я слышал. Да, дайте, пожалуйста, мне эти деньги, на. Спасибо. Я надеюсь, вы не против, если я распоряжусь ими. Я на нее так посмотрю и скажу: сестра моя, что с тобой? Да? Что это нелогично, это ненормально. Я получил зарплату. Почему Лариса должна распоряжаться тем, что я получил? Правильно? Этот принцип должен глубоко сидеть в нашей голове. Десятая часть каждой прибыли, которая лежит у меня вот здесь, она у меня в кармане лежит, она мной получена. Но я должен понимать, она не моя. Она не моя. Это не моя собственность. Это дано мне для того, чтобы я вернул. Потому что когда у тебя лежит в руках что-то, и вот эта часть десятая, особенно когда она так ощутима, да? Когда она так, не так вот, да? А вот так вот, когда она ощутима. Внутри начинаются страшные процессы. Как я это могу отдать? Хорошо, когда мне в десятину надо вернуть 600 рублей. Или 800 рублей. Или 10. Это все очень просто. А когда я занимаюсь делами, и прибыль моя, допустим, 70 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, и мне надо 15 тысяч отдать в десятину, и мне надо 7 тысяч отдать в десятину, когда 7 тысяч это что? Это деньги, да? На 7 тысяч лажу, я могу это сделать, это как это отдать? Вот здесь начинаются процессы очень неприятные. Но Слово Божие и истина от этого не меняются. Как оно было не мое, 10 рублей не мое, так и 25 тысяч тоже не мои. Как я 10 рублями не мог распорядиться самовольно, самостоятельно, так и я и 25 тысячами не могу распорядиться самовольно. Почему? Потому что вот это слово говорит, это святыня Господня. Бог говорит, вы обкрадываете меня, когда вы претендуете на распоряжение этими средствами. Управление ресурсами – это фактор, который ведет человека к духовности. Если я правильно понимаю этот момент, то у меня есть все возможности, у моей семьи есть все возможности быть духовными людьми. Итак, Слово Божие, молитва, общение с единоверцами, регулярное посещение богослужений, служение ближнему в рамках миссии церкви и правильное отношение ко всему тому, что я имею. Это факторы, которые ведут человека к духовности. Теперь давайте посмотрим на другой момент, очень важный. Роли супругов в достижении духовности семьи. Дело в том, что семья, она состоит из отдельных людей, правильно? Из мужа и жены, из папы и мамы. Вместе они составляют одну семью, одну плоть, да, как по Священному Писанию. Так, изучая Священное Писание, мы приходим к выводу, что муж в семье, мужчина в семье, является кем? Священником. А жена в семье является миссионером. Вы спросите, Вадим Николаевич, что вы под этим подразумеваете, или что подразумевает под этим Божие Слово? Нам нужно разобраться, знаете, да? Вот мужчина сейчас задает вопрос. Ну хорошо, я согласен с тем, что я священник. А что я должен делать? Да? Что я должен делать? В чем суть этой моей роли? Или миссионер? Как это понять в рамках семьи? Быть миссионером? Я сейчас попытаюсь вам это объяснить. Обязанности мужа как священника. Братья, записывайте, пожалуйста. Записывайте для того, чтобы ваша семья была духовной. Первое. Муж несет ответственность перед Богом за провозглашение в семье библейских ценностей. Что это значит? Это значит, на муже, на отце в семье лежит ответственность открывать Священное Писание и говорить семье: будем жить вот так. Будем жить вот так. Вот так будем жить. Вот так будем жить. Да? Отец в семье — это человек, который провозглашает библейские истины в семье. Его семья, он не допускает, чтобы его семья в качестве основания взяла какую-то другую книгу. Он говорит: вот, моя семья будет жить вот так. Вот так. Следующий момент, на который надо обратить внимание. На отце, на муже в семье лежит ответственность удерживания семьи в рамках христианского вероучения. Что это значит? Если в качестве основы для семьи является Священное Писание, то именно отец наблюдает за тем, как в его семье практикуются христианские ценности. Например, отец может сделать... Кто заснул, кто-то? Отец может сделать вот такое замечание. Допустим, дети спят, да? Суббота в 10 часов начинается богослужение. Отец говорит: поднимайся, умывайся, одевайся и пошли. Почему? Потому что сегодня суббота, сегодня богослужение. А ребенок говорит: папа,
я не заснул.
Папа, я спать хочу. А папа поднимает ребенка и говорит: ну хорошо, ты можешь спать. Пожалуйста, продолжай спать, если тебе хочется. Но ты знаешь, как ты огорчаешь Господа своего этим? То есть, что делает папа? Он блюдет христианские нормы жизни в семье. Понимаете? Он наблюдает за этим, чтобы его семья соблюдала субботу, чтобы его семья не употребляла нечистую пищу, чтобы его семья посещала богослужение, чтобы его семья жила, как живут нормальные библейские христиане. Это папина ответственность. Братья, это наша ответственность. Понимаете? Следующий момент. Стимулирование членов семьи к практике христианской жизни. Папа подталкивает. Папа, например: мы сегодня пойдем на богослужение. Ой, там ребенок говорит: как хорошо. Папа взял и отметил вот это: как хорошо, подарком для дочки. Молодец. Мне понравилось то, что ты с удовольствием сказала: как хорошо, что мы сегодня пойдем на служение. Ну, это один из способов, да? Папа в семье должен стимулировать. А встретила одного мужчину, их не было на богослужении. Я говорю: где вы были? Чего вас нет? Почему вы нет? Да вот жена что-то не захотела пойти. Я так посмотрел. Я говорю: твоя реакция? Жена не захотела пойти. Королева, я не хочу. Ты священник в семье, ты ее должен был поднять и убедить, чтобы она пошла. Вот эта проблема, что некоторые говорят: это нереально. А почему? В следующую субботу я вам скажу почему. Потому что муж с женой меняются ролями. Мы поговорим с вами об этом. Когда не муж в семье глава, а жена глава, а муж так себе, некое средство для того, чтобы прожить и наслаждаться жизнью. Вот средство такое, знаете. А так его слово — это вообще пустой номер. Он сказал: пошли на богослужение. Они ему говорят: иди. Понимаете? И все. Я говорю об отце, священнике, настоящем священнике, который говорит семье, и семья вся встает, потому что уважает своего папу, как священника. Встают все и идут. И ребенок в это время не смотрит на то, что мама говорит. А мама хочет, или папа говорит, пойдем, а ребенок говорит, мама, можно? И если мама сказала, можно, она унизила папу. Она вместо этого должна сказать что? А что ты это у меня спрашиваешь? Папа сказал, вперед. Вот как должна поступить настоящая жена. Да? Итак, стимулирование членов семьи к практике христианских отношений. А теперь женщина-миссионер. Обязанность жены как миссионера в семье. Братья, вы усвоили это? Да? То, что какая ответственность лежит на вас? А теперь, ну, как всегда, как вы хотели. Обязанности жены как миссионера. Что такое миссионер, друзья мои? Что такое миссионер? Миссионер – это глашатай Евангелия, да? Миссионер – это тот, кто демонстрирует Иисуса Христа. Это кто восхищается Иисусом Христом и призывает к тому, чтобы восхищаться им. Итак, на ком лежит воспитание детей в духе христианского образа жизни? Сестры, Бог с вас спросит за это. На матери лежит ответственность воспитания детей в христианском духе, в духе христианского образа жизни. Именно с матери будет спрошено Богом, а ты учила своих детей соблюдать субботу? Папа, он должен контролировать, чтобы суббота соблюдалась. А мама, она должна учить детей соблюдать субботу. Доченька, суббота соблюдается вот так. Когда солнышко заходит, ты должна отложить все свои дела и погрузиться в покой, открыть Библию, послушать что-то духовное. Утром пойдем на богослужение. После богослужения выйдем с тобой на природу. Будем восхищаться тем, что сотворил Господь. Мама сидит и что делает всю жизнь, да? Вдалбливает своему ребенку в голову, что значит христианский образ жизни. Доченька, тебе дали конфетку, а ты поблагодарила за эту конфетку? Благодарность – это одно из правил христианина. Христианин должен быть благодарным. Ты поблагодарила этого человека? Да, мамочка, поблагодарила. А Господа ты поблагодарила за то, что эта конфета у тебя в руках? Вы понимаете, мама целенаправленно ребенка этому учит, и если она этим не занимается, беда с этой мамой. К ней будет очень много вопросов. Очень много вопросов. Следующий очень важный момент. Провозглашение здорового образа жизни в семье, оно лежит на маме. Почему? Потому что мама хозяйка, потому что мама готовит пищу, потому что мама покупает платья или штаны, мама покупает обувь, поэтому провозглашение здорового образа жизни, оно же не включает в себя только питание, правильно? Оно включает и питание, и одежду, и речь, да, и речь, служение ближнему. Мама за это отвечает, да, провозглашение. Сережа, сядь, пожалуйста. Так, чтобы я тебя не слышал. Провозглашение здорового образа жизни. Мама должна отвечать или контролировать, как разговаривает ее ребенок. Я разговариваю там, допустим, с сыном своим и заметил в его речи нечто чуждое христианству. Я обращаюсь к жене и говорю, я не понял. Понимаете, да, систему? Я его поругаю, я ему скажу, что это неправильно. Но кому у меня будет претензия? К маме будет. А ты почему не учишь его этому? Почему ты книжки не читаешь хорошие с ним? Чтобы он красиво разговаривал. Чтобы он правильно разговаривал, правильно относился. Мама не делает этого. Кто будет делать? Речь, служение ближнему. Надо уважать старших, да? Кто учит этим всем вещам? Миссионер, мама в семье. Следующий пункт. прививание детям семейных ценностей. Кто, кроме мамы, правильно дочку научит, как быть мамой хорошей? Как быть хорошей женой? Да? Кто, как не мама, посадит дочку и сына тоже и начнет внушать. Хорошая жена – это вот такая жена. Хорошая жена – это вот такая. Хороший муж – да, он хозяйственный, хороший муж, он добытчик, да, девочки, хорошая жена, рукодельница, хорошая жена умеет не только яичницу готовить, да, хорошая жена умеет еще картошку жареную с яичницей готовить, да, это я люблю просто, очень поэтому говорю. Но мама ответственна за это, что у мужа пуговица оторвалась, и ты его выпустила из дома с оторванной пуговицей. Как ты думаешь, кому в лицо плюнули, ему или тебе? Тебе плюнули в лицо. Если он вышел с грязным воротничком, кому плюнули в лицо? Тебе плюнули в лицо. Ты ответственна за это. У тебя муж не может выйти из дома помятым, грязным, вонючим. Ты должна следить за этим. Мужчина сам должен за этим следить тоже, но женщина, ее честь, когда муж ее красив, когда он презентабелен, муж, с которым приятно разговаривать. А если он в таком виде, ну это непорядок. Прививание детям семейных ценностей. Мама ответственна за то, чтобы дети стали хорошими мужьями, хорошими женами. Это очень серьезный момент. Следующий момент. Разумное управление ресурсами. Мама учит детей откладывать десятину. Мама учит детей, вот я наблюдаю за некоторыми из вас, как вы детям в лапку даете, и вот они сами жертвуют. Это очень правильно. А еще правильнее, когда вы получаете зарплату, вы садитесь вместе, и дети должны видеть, что какую-то сумму, десятую часть, вы должны проговаривать это вслух, что вы в конверт это откладываете, это святыни Господни, это Господу, это десятина. Дети должны это видеть, об этом должны слышать. Мама ответственна, когда ребенок начнет получать свои средства, у него это на автоматическом уровне. Папа с мамой так делали, и я должен это делать. И я должен возвращать. Правильное управление ресурсами, жертвовать. Доченька, вот там бабушка, видишь, несчастная стоит, просит. Пойди, дай ей милостыню. Мама ответственна за то, чтобы ребенка подталкивать. День Победы, ветераны, воевавшие, все. Мы едем обязательно в Москву в это время. И я своих детей учу благодарить этих людей. Они собственноручно ветеранам цветочки дарят. Я говорю, пойди, дедушка, там полковник стоит, или генерал какой-то, или лейтенант какой-то стоит в форме, или бабушка какая-то в орденах. Я говорю, иди, доченька, скажи спасибо. Потому что ты сейчас свободно ходишь благодаря тому, что эти люди умирали, погибали. Благотворительность, уважение к старикам. Вот это все, за это все мама ответственна, не папа. Папа контролирует, чтобы мама это делала, а не спала или сутками где-то работала, да? Чтобы у мамы было время для того, чтобы учить вот эти маленьких созданий, маленьких человеческих. Учить Божье Слово, дай Бог здоровья, сестре Ларисе. Божье Слово учить с детьми. Мамина ответственность. Это является управлением ресурсами. Ребенок в семье – это тоже ресурс, который Бог дал. И мы должны этот ресурс Богу вернуть хорошим, здоровым, умственно, здоровым физически, насколько это возможно в условиях греха, в условиях ужасной экологии и так далее. Но мы делаем, что возможно. Поэтому, если мы говорим с вами о духовности в семье, о Библии, о молитве, о общении с верующими, о правильном распределении и управлении ресурсами, все это мои милые друзья, в семье очень четко разделяется. Мама – учитель, мама – миссионер, мама – наставник, папа – кто? Папа – это тот, кто свою семью перед Богом ставит, кто молится за свою семью, кто стимулирует свою семью к христианскому образу жизни, кто держит свою семью в рамках христианского вероучения. Братья, если вы не занимаетесь этим делом, беда, беда. Женщина не может все сделать за вас. Вы должны этим делать, этим заниматься. Итак, на этом я хочу, как говорят украинцы, запыниться. Зупиниться, остановиться. Вот. И в следующую субботу мы с вами продолжим интересный разговор о ролях в семье, чем муж может семью сделать счастливой, не просто духовной, а счастливой, чем жена может сделать семью счастливой. Мы с вами обсудим это. А через субботу мы с вами будем говорить об отношении с нашими родителями, то есть с дедушками и бабушками. Как мы должны учить детей, как мы сами должны относиться к своим родителям, какой пример своим детям мы должны показывать в моем отношении к моей маме, к моему папе, к маме моей жены, к папе моей жены. Как я должен с ними контактировать, чтобы мои дети видели и, когда выросли, меня не прокляли. Понятно? Потому что наши дети, когда вырастут, они будут отражением того, что они видели. Понятно? Об этом мы поговорим в следующий раз, а сегодня я вас прошу, поставьте своей целью, чтобы семья ваша была духовная. Вы знаете, как этого достичь, какими факторами необходимо пользоваться, на что нужно смотреть, чтобы семья была духовной. И начните это делать. Мы все должны начать это делать, потому что всем нам чего-то в нашей духовности всегда недостает. И да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, милосердный Господь, за Твою любовь и милость. Прости нам наши грехи и помоги, Боже, иметь эту духовность в семьях, чтобы сердце наше было наполнено красотой Эдемского сада, и чтобы в семье был порядок и все хорошее. Во имя Иисуса просим Тебя об этом. Аминь.